Ветер в окно.
Всем добрый вечер. В студии звукоинженер Сергей Корешков, звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущая Ирина Озерская. А в эфире программа
«Школа для родителей».
Итак, сегодня у нас гость и наш радиопреподаватель Ольга Лабухина. Добрый вечер, Ольга Аркадьевна.
Здравствуйте.
Ольга Аркадьевна Лабухина, руководитель студии «Центр слова», логопед-дефектолог высшей категории, консультант, учитель русского языка. Речь сегодня пойдет о нарушениях письма и чтения, о дисграфии, дислексии, дизорфографии, а также, это, наверное, будет основным, о проблемах, которые возникают при обучении детей чтению и письму, и о том, как можно помочь родителям вовремя распознать нарушения, начать коррекцию нарушений. Поговорим, как вообще научить ребенка читать, какие ошибки допускают родители при обучении ребенка чтению. И если успеем, мы поговорим о почерке ребенка, о том, как научить школьника быстрому и красивому письму для дальнейших успехов в школе. Сразу оговорюсь, сегодня мы работаем 2 часа на эту тему, то есть первый урок в школе для родителей продлится до без 15:09, и второй урок с этим же преподавателем, наверное, будет более подробнее, мы поговорим уже о письме, начнется в 21:10 и будет продолжаться до 22:00. Так что время у всех есть, чтобы задать вопросы вот логопеду-дефектологу высшей категории. А по телефону их можно задавать, по телефону прямого эфира 325-6177, так что ждем ваших вопросов. Ну, а начнем мы как раз с вопроса нашего слушателя, на который нам не получилось, Ольга Аркадьевна, ответить в прошлый раз. Просто очень мало оставалось времени до конца эфира. Вот что такое фонематический слух? Был такой вопрос от наших слушателей, и давайте все-таки заполним пробел и ответим, наконец.
Да, я согласна, поскольку это слово и само вот это словосочетание, оно часто встречается у родителей, даже дети стали говорить об этом. Ну, во-первых, давайте немножечко как бы поймем, что это слово переводится как звук, и пришло к нам с древнегреческого языка.
Это фонема?
Да, это слово фонема, да. Несмотря на подобное исконное значение, звуки и фонемы это далеко не синонимы, потому что звуки могут быть разные. Например, звук дождя, да, звук прибоя, звук шуршащего снега под ногами. Да, это одни звуки. Могут быть звуки музыкальные. И у человека может быть музыкальный развитый слух. А есть звук в потоке речи. То есть это фонематические звуки, умение различать звуки в речи. У нас в русском языке так сложилось исторически, очень много звуков, которые являются как бы парными. Это звуки звонкие и глухие согласные, твердые или мягкие согласные, да, БП и так далее. Так вот, если мы просто изолированно произнесем этот звук, да, он звучит чисто и, как мы говорим, чисто звучит, да. Если этот звук идет в потоке слова, то он уже приобретает характеристики последующего звука. Поэтому вот звук в потоке речи и в потоке слова – это уже фонема. И почему у детей возникает такая сложность? У детей возникает сложность, потому что дети порой недостаточно подготовлены, например, в дошкольном возрасте, или у них есть какие-то логопедические логопедические проблемы. И дети не могут различать вот эти фонемы. Там, предположим, БП, ВФ, ГК, ДТ и так далее.
То есть так как следующий звук влияет на предыдущий, поэтому он звучит немного по-другому.
Да, он звучит по-другому.
Не отличает.
Ребенок не отличает.
Ну, в принципе, мы ответили уже на этот вопрос.
В принципе, да.
То есть, если слух вот этот развит, значит, ребенок отличает.
Да, и вот эта фраза «фонематический слух» мы можем заменять фразой, что это у нас речевой слух.
Угу.
Вот способность это будет, человека более... слышать, да, и узнавать фонемы. Речевой слух.
Да, это вот, наверное, по-русски более правильно.
Тогда, да, различать чтобы... все звуки речи. Вот так для родителей будет доступно и понятно.
Ага.
И я так говорю, различаем звуки речи.
Ольга Аркадьевна, до того, как я даже сказала, какой у нас будет приз за лучший вопрос, у нас уже по телефону 325-6177 уже есть дозвонившийся первый. Давайте начнем с ответа еще на этот вопрос, а потом уже перейдем к нашей теме. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Людмила. Вот у меня такие вопросы. У меня ребенок в первом классе, девочка. Некоторые логопедические проблемы были до школы. То есть ребенок не выговаривал R букву. Ну вот сейчас логопед в школе поставил эту букву R. И вот у меня такой вопрос. Вот ребенок пишет с ошибками, прошло полгода в первом классе, но ребенок продолжает писать как бы с ошибками. Я хотела спросить, нормально это или нет. И все равно почерк в прописях ребенок пишет хорошо, а вот начался русский язык, и у ребенка плохой почерк. Вот он нормализуется со временем или надо какие-то усилия принять?
Я поняла вас, Людмила. С ошибками он пишет всего лишь полгода в первом классе. С ошибками какими?
Ну вот, например, там... элементарные там какие-то ошибки. Там,
ну, грамматические?
Бабушка, например, может написать.
Ну это скорее грамматическая ошибка.
Да,
то есть он не путает, например, буквы?
А буквы нет. Вот именно просто ошибки. Вот я хочу понять, надо с этим работать, либо это нормализуется со временем. И вот почерк. Вот надо сейчас с ними, соответственно, прорабатывать эти буквы.
Мы вас поняли, Людмила. По поводу почерка сразу могу сказать, что вторая часть нашей программы после 9 вечера мы затронем эту тему, и вам Ольга Аркадьевна, может быть, более подробно об этом расскажет. А вот первая часть вопроса.
Да, Людмила, я разделяю ваш такой вот вопрос, беспокойство, и даже горжусь, что родители так подробно, детально вникают в процесс обучения ребенка. Вот, во-первых, очень большой плюс, что логопед в школе есть. Это первое. Что логопед в школе сформировал звук «Р». Это большой ваш второй плюс. То, что ребенок во втором полугодии пишет с ошибками, на ошибках учится. Это естественный процесс. Только надо смотреть, какого типа эти ошибки. Значит, если это ошибки так называемого дисграфического плана, здесь вы обращаетесь к логопеду. Понимаете, здесь даже моя радиоконсультация не нужна, потому что у вас в школе есть логопед, который вам сформировал звук «Р».
Ольга Аркадьевна, тут должен родитель понимать, почему я спросила, какие ошибки. Если грамматически корова, корова, это просто еще не выучил правила.
Безусловно.
А дисграфические ошибки это какие? Как родитель-то понять может?
Ну, я думаю, что здесь мама подкованная. Дело в том, что дисграфические ошибки это ошибки. Вот я родителям говорю, если вы видите в тетради ребенка ошибку не на правила. То есть, если это вот есть ошибка, например, ребенок попутал букву БД. Есть у нас такое правило, когда надо писать Б, когда Д, да?
Нет,
то есть ребенок, да, ребенок зачеркнул хвостик белки, как я говорю, да, и подставил петельку, то есть хвостик дятла. То есть он вторые элементы вот
перепутал,
ну как бы перепутал,
да?
Вот это мы говорим поиск элемента буквы. Вот если этот поиск элемента буквы есть, следовательно, надо быстренько пойти к логопеду и показать эту ошибку.
Это дисграфическая.
Это дисграфическая ошибка.
У нас еще есть один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я из Санкт-Петербурга.
Вы представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос, только
Олег
коротко.
Ильич, да, у меня не вопрос, у меня, скажем так, претензия к вашему гостю. Если она так хорошо знает русский язык, почему она не обратила внимания... так как вы представились в эфире.
А что вы имеете в виду? Скажите,
я
пожалуйста.
Я имею в виду, что вы представились мужском.
Представилась я представилась ведущей, а звукорежиссер...
Ведущий.
Ведущая, я сказала.
Нет, вы сказали ведущий, а не ведущая.
Я сказала ведущая Ирина Озерская. Возможно, вы неправильно расслышали. Что же касается звукорежиссер и звукоинженер, у нас в русском языке не принято говорить звукорежиссерша или звукоинженерша. Понимаете, да? Потому что это звучит очень по-разговорному и не совсем литературно. А я могу вам объяснить, почему это происходит. Но я думаю, это не совсем по теме нашей программы, но все-таки два слова скажу. Потому что, когда появлялись эти профессии, и просто женщины еще им не обучались. Поэтому все это было исключительно в мужском роде. Мне, например, не нравится, когда говорят «журналистка». Есть слово «журналист» или «писательница», есть слово «писатель». И очень многие на это обращают внимание. Так же, как кинорежиссер.
И логопед.
Ну, нет кинорежиссерши и логопедши. Так что, Олег Евгеньевич, я думаю, ваша претензия удовлетворена. Вы получили объяснение. Если что-то вам не нравится, наверное, надо писать в комиссию по русскому языку. Наш телефон 325-6177. И все-таки я скажу, что же получит автор самого интересного вопроса в сегодняшней программе. А будут это два билета. Это на премьеру в учебный театр на Маховой, это Маховая, 35. Премьера очень, на мой взгляд, наверное, будет ожиданная и интересная. Это драма о мышах и людях Джорджа Штейнбека. Премьера состоится 31 января и 1 февраля. Мы разыгрываем сегодня билеты на 1 февраля в 7 часов вечера. Могу лишь сказать, что издана это была повесть в 1937 году, в 1937, и в 1967 в Театральном институте, вот в том же самом на Маховой, на курсе легендарного Георгия Товстоногова, спектакль «Люди и мыши» стал, ну, известной постановкой своего времени, это было событие. И вот вновь поставили его в этом году, поставил режиссер Сергей Бызгу, также очень известный в нашем городе. Так что, я думаю, это интересный будет приз за лучшие сегодняшние вопросы, я думаю, стоит за него побороться.
Безусловно.
Итак, мы ждем ваших вопросов по телефону 325-6177. И вот опять до нас дозвонились. Мы никак не начнем тему нашей программы. Собственно, мы уже по ней начали говорить.
Да.
Итак, мы слушаем вас внимательно. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Мы слушаем вас внимательно.
Слушаете, да?
Да, вас слушаем. Представьте.
Скажите, пожалуйста, Мария.
Мария, ваш вопрос. Да.
Скажите, пожалуйста, как улучшить дикцию при чтении? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как преодолеть заикание? Может быть, какие-нибудь практические советы вы могли бы дать?
Спасибо. Не совсем по теме программы, но все равно, если вот коротко, потому что они глобальные. Как улучшить дикцию, особенно как преодолеть заикание. Это можно целую лекцию читать, да, Ольга Аркадьевна?
Да, думаю, что вот как улучшить дикцию, Мария, здесь надо, во-первых, задать вам вопрос, кому дикцию. То есть либо это уже взрослый состоявшийся человек, да, какая профессия у человека. То есть улучшить дикцию, что под этим подразумевает тот, который эту заявку вообще, ну, как бы озвучивает. Потому что понятие дикции – это очень разноплановое понятие и очень огромное.
Вот у Марии дикция хорошая.
Да, если вы говорите о своем ребенке, который, предположим, может быть, не очень четко говорит, да, не проговаривает звуки, или, предположим, есть еще такое выражение «каша во рту», или медленно говорит, да, или там не договаривает окончательно. То есть это как бы один вопрос, да. Если у него все в порядке, нет логопедического прошлого у ребенка, да, но вы хотите совершенствовать его дикцию и его речь, то есть здесь есть определенные курсы, которые можно закончить, если это уже как бы взрослый ребенок. Также вот если вы обратились к нам, да, то есть я педагог.
Вам это центр слова?
Нет. Ко мне, вот сейчас, вам, да. Сейчас угу. Лично вот в эфире, да, значит, с этим вопросом. Я как учитель-логопед, что я могу сказать? Мой конек это скороговорки, потому что я знаю вот на протяжении всей своей логопедической такой образовательной деятельности, насколько они результативно работают. Поэтому, может быть, вот Мария, я так думаю, что она говорит о своем ребенке, потому что у нее дикция хорошая. Может быть, надо начать со скороговорок. мы говорим, что скороговорка – это гимнастика языка. И вот здесь очень важно, чтобы каждый ребенок, он проговаривал скороговорки. Они, во-первых, разные, на самые разные звуки. То есть вы будете тренировать совершенно разные, разные звуки в потоке речи. И я думаю, что вашему ребенку будет легче уже читать или там, я не знаю, с какой целью улучшать дикцию конкретно.
Ну, если плохо, наверное, читает.
Да, наверное, плохо читает. Может быть, говорит плохо ребенок.
Нет, было, как улучшить дикцию при чтении. Именно
при чтении.
Читает,
ага,
невнятно.
Все да. Поняла, да.
Ну, а как преодолеть заикание, я думаю, здесь глобально все-таки стоит просто, может быть, уже в индивидуальном порядке обратиться в центр слова. Я просто хочу уточнить, что сегодня у нас тема чтения, обучение чтению. И хотелось бы вопросы все-таки непосредственно этой темы касающиеся.
Да, Ирина, я хотела бы здесь заметить буквально одну секунду, что... Значит, мы в центре слова заиканием не занимаемся. Это комплексная проблема, поэтому, значит, вот здесь, Мария, вам надо, конечно, искать те структуры и те центры, которые занимаются конкретно заиканием. Ну, вот у нас немножко сейчас другая риторика и другая тема, как сказала Ирина, поэтому вот, ну, озвучивать эти телефоны и так далее, контакты я не буду, я думаю, что вы в городе можете найти.
Заикание, то есть это не логопеды лечат? Это
логопеды.
Скорее... И логопеды в том числе.
Логопеды в том числе, но это комплексная проблема. Там психолог, психоневролог, да, там комплексная проблема, и у нас есть очень хорошие, сильные логопеды, которые занимаются логоневрозом.
Хорошо. Итак, мне бы хотелось перейти все-таки к теме обучения чтению, что такое процесс чтения. И вот первый мой вопрос к вам, Ольга Аркадьевна, а Сергей Корешков, наш звукоинженер, говорит, что у нас еще один звонок есть. Давайте сейчас примем, и потом я вам задам вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас внимательно. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виолетта. К сожалению, я не по поводу чтения, а вот, наверное, касательно логопедии. Можно?
Ну, еще можно. Давайте последний, вот еще не касающийся чтения. Дальше переходим на чтение.
Извините.
Да.
Вот, у меня ребенок ходит в детский сад, в старшую группу. И сейчас столкнулись с проблемой, что у него... Он не слышит сочетание согласный и гласный. Например, ко, он не слышит букву о, дом, он не слышит букву о в слове дом. Первую слышит, вторую гласную не слышит. То есть не могли бы посоветовать, вот что можно сделать в этом случае, как с ним заниматься?
Спасибо. И что это за проблема, да, такая?
Ну, это недоразвитие фонематического слуха, прежде всего, Виолетта.
Вот о котором мы как раз начали.
Да, о котором мы как раз и говорили. И вот неумение слышать гласные, может быть, даже некоторые дети не все гласные произносят. Здесь вам что надо делать? Вам надо обращаться к логопеду. Больше вам ничего делать не надо. А когда логопед обследует ребенка и начнет вот свой коррекционный образовательный маршрут по, так сказать, это старшая группа, вот, работают,
сада, да.
Работают логопеды, дошкольники, да, тогда вы должны уже выполнять все рекомендации логопеда и делать все домашние проработки.
А у вас в центре работают?
Ну, в принципе, да, можете обратиться к нам.
Ну,
да.
То есть работать с фонематическим
да,
слухом?
Да, да, конечно, конечно, мы работаем с дошкольниками, с разными направлениями, да.
Итак, мы все-таки переходим к теме чтения, о котором мы хотели поговорить еще в прошлый раз, но вот тоже мы увлеклись дислексией, дизорфографией. Скажите, пожалуйста, Ольга Аркадьевна, вот когда надо начинать обучать ребенка чтению? Вот многие родители сегодня считают, чем раньше, тем лучше. А вот все-таки или как иностранным языкам, так же, как и балету, так же, как и всему, вот чуть ли не с пеленок. Все-таки как это должно быть в норме?
Очень интересная тема, очень большой блок вопросов. И вообще чтение – это космос. То есть, чтобы говорить о чтении, не хватит не только двух часов, но и, наверное, вообще целых лекционных там занятий. Ну, во-первых, вот можно просто одно слово – чтение, да? Что это такое? Зачем нам… Что это за… способ. Это универсальный способ развития познавательных и речевых способностей ребенка и его творческого начала, эстетических чувств. Поэтому, ну, наверное, правомерно и как-то, в общем-то, понятийно надо относиться к тем родителям, которые хотят уже буквально с рождения, с пеленок обучить ребенка чтению.
Это возможно?
Ребенка начинать учить слишком рано и слишком настойчиво не рекомендуется. Ну вот, во всяком случае, принцип «чем раньше, тем лучше», он плохо работает, поскольку результат может быть совершенно противоположным. Но не в начале пути. У меня встречались дети такого плана, когда их учили читать очень рано, и потом в какой-то промежуток времени в начальной школе или, например, в преддошкольном возрасте у ребенка пропадала совершенно мотивация к чтению. Он не хотел, у него начинался невроз, вплоть до того, что начинались там тоже не очень хорошие вещи. Ребенок должен психологически созреть для того, чтобы начать читать.
А когда
и родитель, да, может спросить, а как-то, откуда я знаю? Я там инженер, откуда я знаю, когда он психологически созреет? И вот вам маленькая подсказка. Когда ребенок сам потянется за буквой, да, когда он захочет, трехлетний малыш, несет вам азбуку, почитай, он тычет в книжку, он хочет узнать, что это такое. То есть вы видите, как мама, как папа, бабушка, что ребенок, смотрите, я говорю «а», да, «о», «б», а ребенок легко это запоминает. Я показываю, а он произносит. То есть у него уже начинается как бы... Он как раз в этом возрасте, когда он захотел, то есть он созрел к этому.
А вообще
пытается
это...
складывать слой.
Это вообще может быть когда? У кого-то в два,
это
у кого-то
может
в
быть,
три?
Как бы, как наука говорит, да, это где-то с 4 лет до 5,5.
А я видела в 3 лет.
Сейчас и пример привела, что трехлеточки, они бегают, им азбуку нарисовали, вернее, купили, и они уже там по азбуке тычут.
Потянулся вот книги, да, и букву интересует его. Можно и в 3 что-то начинать.
Можно
вот так,
и в 3 начинать,
легко.
Но очень бережно легко, да. Как бы играя. Играя, ни в коем случае не превращая это прям вот в такую школьную систему.
И по норме и... тогда, а когда вот надо уже, вот надо, что его, ребёнка, он может вообще не потянуться к книге?
Если ребенок, сейчас видите, в общем-то, очень все изменилось. Раньше мы обучали чтению в 1 классе. Сейчас мы ребенка в 1 классе должны иметь читающего. То есть я думаю, что вот к 7-летнему возрасту ребенок должен читать по слогам, не путать, произносить правильно.
Вот у нас как раз есть звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Елена, и вопрос как раз связан с чтением. Мальчику 6,5 лет, скоро исполнится 7, и он читает не по слогам, а по буквам. Меня это беспокоит.
Спасибо большое. По буквам читает, не по слогам.
Елена, а кто обучал вот интересно ребенка чтению? Если ребенка обучала чтению бабушка или мама, может быть, это результат просто неправильного методического подхода к процессу чтения, к процессу обучения чтению, будем так говорить, потому что ребенок читает по буквам, поскольку его не научили.
Читать по слогам.
Да, но если Елена беспокоится, то может быть, они и делали какие-то попытки обучить его сливать, то есть вот этому звукослиянию и слогослиянию, как мы говорим, да, в обучении русскому чтению. Ситуация сложна тем, что я здесь, как бы в студии, вы должны подойти прежде всего к логопеду, чтобы он посмотрел ребенка, принял решение, посмотрел, как он читает. и помог вам, потому что я думаю, что 6,5-7 лет читает не по слогам, это все.
Ну, то есть это уже надо, это, чтобы по слогам читал уже,
да? Да, безусловно, ребенок должен читать по слогам с переходом на слова маленькие,
ну, может быть,
типа
здесь,
кот-мышь.
Может быть, здесь как раз нам логично перейти как раз к методикам чтения, раз уж затронули эту тему, да? Вот вы сказали, вот кто обучал, и, может быть, как-то не очень правильно обучали. Я хочу напомнить телефон нашего прямого эфира для ваших вопросов 325-61-77, 325-61-77. И хочу напомнить, что сегодня у нас автор лучшего вопроса получит два пригласительных билета, ну, то есть пригласительный на два лица, на премьеру спектакля «О мышах и людях» в учебном театре на Маховой на 1 февраля. Итак, Ольга Аркадьевна, давайте вот займемся методиками обучения чтению. Вот вы сказали, что кто учил ребенка, и что, может быть, вы так учили по буквам. А как надо, с чего начинать?
А вот перед тем, как мы вот ответим конкретно на этот вопрос, да, я хотела бы просто логически завершить. Мы сказали о том, что ребенка начинают учить слишком рано и настойчиво. Этого нельзя делать. Да? Надо подождать, пока ребенок сам изъявит желание учиться. Но у родителей есть еще одна ошибка. И, может быть, она связана с вопросом Елены. То есть, когда ребенка учат называть буквы, а не звуки, понимаете? Важно с самого начала учить ребенка произносить буквы. Я обошла перед нашим эфиром очень многие солидные магазины. И есть звуковые азбуки. В звуковых азбуках называется буква L, L, M, N, P, R, S, T. То есть называется буква в алфавите, в потоке алфавита. Значит, для обучения чтению, тем более малышу, который заинтересовался уже чтением и которого родители хотят привлечь к процессу чтения, это недопустимо. То есть ребенок должен называть только исключительно, смотреть на буквы и называть звук.
То есть
не «л», а «л», потому что мы не говорим «л-ось», мы говорим «л-ось». Ребенок тогда, понимаете, у него в его маленькой голове получаются совершенно несовместимые вещи. Его мама учила, что это «эль», да, и звучит там в азбуке, что «эль», а на самом деле это «лось». Да, то есть надо назвать звук, а не назвать букву.
Ну, это понятно. А как же это соотносится, вот, когда они придут в школу и начинают изучать алфавит?
Алфавит, а не буквы. Ну, алфавит изучали, в общем-то, там, начиная с 5 класса, не будем вспоминать, как бы, традиционные методики вот советских времен. Но дело в том, что учителя в школе и логопеды, они называют сейчас звуки. Звуки.
А, то есть сейчас уже алфавит изучает звуки, называют?
Нет, нет, нет. Когда он называет алфавит, просто 33 буквы в алфавите. Если надо просто перечистить буквы в алфавите, то тогда ребенок называет алфавит А, Б, В, Г, Д, Ж, З и так далее. Да?
С там.
С и так далее. Но когда ребенок учится читать, и папа или мама разбрасывают ему карточки и говорят: скажи, как вот эта буква называется? Ребенок не должен говорить «ша» или «эль».
Это я понимаю. Я как раз к тому, что вот он придет в школу, его называли эти буквы звуками, вот правильно, как вы говорите.
Да.
А тут потребуют, чтобы он называл буквы. Вот это не будет у него такой диссонанс?
Нет, если это будет алфавит, ребенок назовет алфавит.
Же? Ну как же, он будет называть, как дома учили. П, Ш, Л.
Но это для чтения, Ирина. Так, это для процесса
алфавит
чтения.
Алфавит же тоже в первом классе изучают.
Алфавит изучают в первом классе. Для этого у меня две таблицы висит. Одна – это алфавит, а другая – фонетическая лента. То есть если мы смотрим на алфавит, мы говорим: ребята, это буквы, построены в определенном порядке в русском языке. Это буквы.
Вот как
у них,
сейчас объясняю.
Да, у них есть вот такое название. Да? Каждая эта буква имеет свой звук. Вот. И, соответственно, значит,
то
мы
есть обязательно родители должны
звуки.
Это учесть. Если показывают букву, надо говорить звук,
который она обозначает. Иначе просто ребенок не научится читать. Ну, потом еще может быть одна из ошибок, что занимается, например, нерегулярно. Надо каждый день обучать ребенка хотя бы по 5-10 минут. То есть в случае с обучением дошкольников важно не даже как вы долго занимаетесь, а насколько часто и регулярно вы это делаете. Здесь может быть все что угодно, там на пути в детский сад или на прогулках, разглядывайте на вывесках, вот на номерах машин, да. На листовках, рисуя мелом на асфальте, прутиком на песке, выкладывая там палочками или
камушками
там на берегу моря. То есть вот все можно использовать. Пластилин, тесто, зубная паста, папина пенка для бритья тоже пойдет.
Рисуем буквочки. Да,
да, любые
буквочки.
Подручные материалы можно использовать, чтобы познакомить ребенка с новой буквой и сделать это интересно, чтобы у них, чтобы у ребенка, ну, был какой-то захватывающий такой процесс.
У нас еще есть один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Татьяна Васильевна.
Да-да-да, мы слушаем вас.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот при чтении пропускает запятые. Получается ерунда.
То есть он не делает паузы на запятых?
Да,
я так понимаю?
Да.
Или он не говорит запятая, просто
нет,
паузы?
Нет, просто, ага.
То есть пунктуацию не соблюдает именно в устном виде?
Да.
Хорошо, спасибо. Это называется читает как Пономарь, знаете, без пауз. У меня студенты так иногда пытаются читать. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Вот что вот это такое?
Чтению с паузацией, Татьяна Васильевна, конечно, надо учить ребенка. Вы не сказали, ничего не сказали, буквально два звука о вашем ребенке. Хотелось бы это, конечно, услышать. Если ребенок, может быть, он в принципе не знает, что такое эта запятая, то есть он не обращает на нее внимания. Многие дети, с которыми вот я начинала заниматься, я акцентировала внимание на том, а что это такое, вот что вот это за значок?
Галочка,
может быть, это грязь какая-то, или может быть, это ошибка какая-то. И мне ребенок говорил: нет, я не знаю, Ольга Аркадьевна, что это такое. А это кругленькое, что такое. А это я знаю, это точка. То есть точку они знают. А вот эти две точки сверху и внизу, то есть две точки вот так, одна под другой, я, говорит, не знаю, что это такое. Дети не могут расшифровывать знаки препинания. Их надо этому учить. Мы не знаем, у Татьяны Васильевны ребенок в каком классе. Может быть, он первоклассник.
Но раз она уже этим обеспокоена, то я думаю, старше.
Но это не факт. В первом классе сейчас тоже дети быстро читают.
Если ему не объяснили, что такое запятая, наверное, не первоклассник.
Может быть.
Я говорю, у меня студенты, которые уже в институте, они пауз не соблюдают.
Здесь есть маленькие хитрости. Могу вам одну свою такую авторскую хитрость выложить прямо вот сейчас, представить.
А давайте.
Вот смотрите, вы берете текст, любой текст, Татьяна Васильевна, который читает ваш ребенок, так? И там, где берете тон карандаш, чтобы можно было потом стереть, вдруг это библиотечная книга или школьная, да? И там, где запятая, вы ставите рядом с этой запятой косую палочку, то есть косую прямую. Что это такое? Это дополнительное графическое обозначение. Рядом с этим графическим обозначением, если вы очень уж хотите, можно там один текст отработать таким образом, можно поставить стрелочку, которая немножечко как бы наклонена вниз. То есть поскольку запятая – это всегда либо перечисление, либо паузация, связанная с чем-то другим. Может быть, вводное слово, может быть, это обращение и т.д. Да? То есть, следовательно, вы таким образом помогаете ребенку вот чисто зрительно, визуально споткнуться об этот свой графический символ, и ребенок у вас таким образом будет делать остановку. Может быть, он будет делать еще ее коряво, он не будет соблюдать интонацию, если это интонация перечисления, она же должна соответственно и быть. Но вот попробуйте так, Татьяна Васильевна.
Кстати, очень интересно, потому что мы на радио, когда разбираем тексты с актерами,
вот это очень работает.
То же самое делаем, и уже давно. Ну что ж, большое спасибо. Еще у нас есть один звоночек, и я думаю, это последний в этом часе звоночек, Ольга Аркадьевна, потому что в 45 минут без 15:09 мы прервемся на небольшую перемену, как раз на литературное чтение, а в 21:10 снова вернемся в эту студию и продолжим разговор. А сейчас звонок. Мы слушаем вас внимательно. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый
Меня
вечер.
Зовут Сергей.
Сергей, ваш вопрос.
Мой вопросик. Являются ли аудиокниги хорошим заменителем получения знаний из книг для младшего школьного возраста? Или все же контакт глаз с книгой не должен иметь альтернативы на периоде становления чтения у детей?
Это как раз на период становления чтения у детей. Вот аудиокниги, как вы считаете? Или все-таки должен быть контакт глаз обязательно с текстом, Ольга Аркадьевна?
Надо сочетать и то, и другое. Аудиокниги – это хорошо, потому что они развивают слова ребенка.
Раньше пластинки были.
Да, конечно. Аудиокнига – это, Сергей, очень хорошо, но параллельно читаем на бумажном носителе.
То есть в процессе вот обучения чтения это нормально будет, да?
Да.
Ну что ж, тогда, Ольга Аркадьевна, у нас буквально осталось 3 минутки. Давайте мы сейчас продолжим говорить о методиках, но перед этим выберем победителя этого часа. На ваш взгляд, наиболее интересный вопрос. Человек получит, значит, билеты на премьеру спектакля «О мышах и людях». Вот смотрите, было несколько у нас вопросов в начале не по теме программы. Я предлагаю акцентировать свое внимание на трех последних, которые были уже по чтению. Елена спрашивала о том, что человек, ее, значит, ребенок читает не по буквам, читает по буквам, наоборот, а не по слогам. Татьяна Васильевна, вот по поводу пауз, мне, кстати, очень заинтересовал вопрос. И Сергей про аудиокниги. Вот чтобы вы... Какой вопрос вам был наиболее интересен?
Мне понравился вопрос Сергея.
Последний с аудиокнигами. Ну что ж, Сергей, вы оставили свой телефон и обязательно, вот только не знаю, то ли после 10, после окончания уже нашего эфира я с вами созвонюсь, то ли в перерыве, посмотрим, как буду успевать. Вот. А мне вот, например, Татьяна Васильевна понравился вопрос, но тут уже у нас как решает радиопреподаватель. Итак, Ольга Аркадьевна, давайте подытожим за 2 минутки этот час. Основные ошибки родителей, которые начинают обучать. Должно созреть желание у ребенка. Он должен сам потянуться к буквочке книжечки. Нужно обязательно
Созреть.
Да. Нужно обязательно показывать буквочку, но говорить не название этой буквы в алфавите, а
называть ее звук. Буквы, а не звуки. Да. Это детей учат называть, но надо называть звуки, а не буквы. Заниматься надо редко, часто и регулярно.
Пусть совсем немножечко, но регулярно.
Да, но регулярно надо
заниматься.
Хоть 5
минут еще в день.
Да.
Ну что ж, мне осталось лишь сказать, что радиопреподаватель у нас сегодня гость Ольга Лабухина, руководитель студии «Центр слова», логопед-дефектолог. Буквально через 40 секунд мы прервемся на литературное чтение и на новости, а в 21.10 к нам присоединятся слушатели «Волны 99.5». FM, так что слушайте нас, мы продолжим наш разговор. Я с вами не прощаюсь.
Литературное чтение на Радио России.
Антон Павлович Чехов. «Дуэль».
Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы того, положим, государство или общество поручило бы тебе уничтожить его, то ты бы решился?
Рука бы не дрогнула.
Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.
Он понял, что она ждет от него объяснения. Но объясняться было бы скучно, бесполезно и утомительно. И на душе было тяжело от того, что он не удержался и сказал ей грубость. Случайно он нащупал у себя в кармане письмо, которое каждый день собирался прочесть ей. И подумал, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечет ее внимание в другую сторону. «Пора уж выяснить отношения», — подумал он. «Дам ей, что будет, то будет». Прочти. Это тебя касается.
Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился, и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась 3 раза и проговорила:
«Упокой, Господи, упокой, Господи, упокой, Господи».
И заплакала.
«Ваня!» — позвала она. «Иван Андреевич! Зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех! Спаси меня, Ваня! Спаси меня! Я обезумела, я пропала!»
Лаевский слышал ее всхлипывание. Ему было нестерпимо душно и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, поставил посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел.
«Это тюрьма. Надо уйти, я не могу».
Идти играть в карты было уже поздно. Ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать ее всхлипываний. И вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку.
«Александр Давидович, ты спишь? Александр Давидович?»
«Да кто там? Какого черта?»
«Это я, Александр Давидович. Извини».
«Что тебе? Погоди, погоди, я сейчас отопру».
«Не трудись, я в окно. Александр Давидович, спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня. Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хоть день-два, то я задушу себя, как собаку».
«Постой, ты насчет чего, собственно?»
«Сожги свечу».
«Ах, ах, ах, боже мой, боже мой, а уже 2-й час, брат».
«Извини, но я не могу дома сидеть. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг. Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради, выручай. Вот, что бы то ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы».
«Боже мой, боже мой. Засыпаю, слышу свисток. Пароход пришел, а потом ты. Много тебе нужно?»
«По крайней мере, 300 рублей. Ей нужно оставить 100, и мне на дорогу 200. Я тебе должен уже около 400, но я все вышлю, все».
«Так, 300, да. Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь».
«Займи, Бога ради. Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша, давай выпьем вина».
«Так, можно и вина. А как же Надежда Федоровна? Она останется разве?»
«Все устрою, все устрою. Я потом вышлю ей денег, и она приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, дружа».
«Погоди. Сначала ты этого выпей. Это из моего виноградника. Эта вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова. Попробуй все 3 сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?»
«Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо. Я ужил».
«С кислотцой?
А черт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек».
Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно. И Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.
«А ты, когда поедешь, с матерью помирись. Нехорошо».
«Да-да-да, непременно».
«Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди. А глядите друг на дружку, как волки».
«Да,
Он прекраснейший, умнейший человек. Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет. Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная. Быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня с презрением. Я отлично понимаю фон Корена. Эта натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышал? Он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь. Кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные, больные, замученные тяжелыми переходами. Казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и не спит только он один. И как Стэнли сидит на складном стуле и чувствует себя царем пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то. Люди его стонут и мрут один за другим. А он идет, идет. И в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем пустыни. Так как крест у его могилы виден караваном за 30-40 миль и царит над пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты. А такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я отлично его понимаю. Скажи, зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?
Он морскую фауну изучает.
Нет, 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 брат, нет. Мне на пароходе один приезжий ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной, и что на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Но фон Корен самостоятельный и упрям. Он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает. Он порвал с университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел. Он держит всех жителей в ежах и гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела. Все ему нужно, и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы. Он чувствует это и ненавидит меня. Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?
Да.
Я пустой, ничтожный, падший человек. Воздух, которым я дышу, это вино, любовь. Одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценой лжи, праздности и малодушия. До сих пор я обманывал людей и себя. Я страдал от этого. Перед ненавистью фон Корена я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя.
Пора, братец, спать.
Да-да-да, извини. Я сейчас.
Страницы повести Антон Павловича Чехова «Дуэль» читали артисты Анна Алексахина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Александр Строев, Андрей Красавин и Леонид Михайловский. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.